Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Значит, вот что могу сказать. У нас в гостях дорогой Евгений Иванович Сатановский. Знаешь, что меня удивляет, что люди почему-то, не задумываясь, врут, а при этом делают это с серьезными лицами. Меня это так всегда удивляет. Я думаю, зачем они это делают?
Смотря кто зачем.
Вот некий Доренко.
А, я же даже знаю его.
Да, короче, я не знаю, Володя Соловьев имеет израильское гражданство. Я не знаю, просто простите, но я знаю, что он эмигрировал в Америку, по насколько я понимаю, еврейской визе. То есть как еврей эмигрировал через Вену или через Рим в Соединенные Штаты Америки. То есть он не поехал в Израиль, потому что надо служить в армии. Он эмигрировал в Америку и был американцем, он американец. Но я не знаю, он успел получить документы или он на грин-карте, но он американец, который вернулся назад в Россию, он русский еврей, который эмигрировал по израильской визе, но поехал, как многие русские евреи, поехал не в Израиль, а в Америку в 1979 году. Там манифестация была. Ты знаешь, они сидели в Риме, мои друзья сидели в Риме тоже. В 1989 году их не пускала Америка, говорила, идите в Израиль. Они не хотят в Израиль, потому что там армия и все, и нафиг надо, война арабов, да пошли ни к черту.
Тяжелый идиот.
Там они ходили манифестациями. Они жили в Осте, это на море. Если Фемичина взять, то правее будет Осте. И они ходили манифестациями на американское посольство, чтобы им дали визу в Америку. И, наконец, за ними прислали самолет, они летели все в Америку, счастливы, довольны, все, что хочешь.
Самолеты.
И Володя был где-то среди них. И таким образом он ремигрант из Америки. Доренко, ну ты тупой лжец. Во-первых, ты путаешь меня с Гордоном. Это вот Гордон все это вытворил.
А вы так похожи.
Да. Во-вторых, я никогда не эмигрировал в Америку ни по какой еврейской визе.
Да вообще,
у меня никогда не было никакой грин-карты. Я поехал преподавать по приглашению, оставаясь российским гражданином. По визе, она, по-моему, называлась H1, H2, профессорская виза, и преподавал в городе Хансере, в штате Алабама.
Ты 10 раз об этом рассказывал.
Миллион.
Везде.
И это есть всюду. И никакой не ремигрант. И никогда я не сидел ни в каких лагерях. А если говорить о характере, если бы я был бы израильским гражданином, я бы воевал и с радостью бы это делал. И почел бы это за честь. Поэтому, Доренко, слушай, ты же притворяешься, что ты чуть ли не ветеран ГРУ. Но научись хотя бы с информацией работать. И вообще, ну, уже смирись. Смирись. Ты лжец. Смирись. Это данность.
Смотри, Березовский помер, а люди его живут.
Да, вот он никак не успокоится тому факту, что действительно мы по рейтингам его покрываем как бы ковцу. Он никак не успокоится тому факту, что я помню, как он уступал во время оранжевой революции и что он обещал, а теперь он притворяется, что он чуть ли не верный путинец. Ну, что врать-то? Всегда был на содержании у Березовского. Тяпкал по команде.
Да, не, ну это известно. Знаменитая история о Примакове, его операция была гнусна даже по масштабам людей Березовского. Это неприлично было совсем. Но загар у него хороший.
Ну да. А если он так хочет нам что-то рассказывать, ну пусть расскажет о своей любви к Испании. У него это лучше получится. Яныч, скажи мне,
Доренко был на гражданской войне в Испании?
Нет, нет, нет. Ну, как я понимаю, блестяще владеет испанским языком и там, любит Испанию и прочее. Его право, не вопрос. Ты мне вот что скажи, Яныч, просто чтобы я понимал. Когда-нибудь уже эта Сирия успокоится? Что там опять какие-то темы пошли, что чуть ли не готовят очередную химическую атаку? Что это вообще бесконечный ужас?
Ну, ее не готовят, ее уже даже провели, правда, не совсем
но
те...
Это на Алеппо.
Не совсем те, от кого ее ждали американцы,
а
те,
хоть слово кого... осуждения в мировом сообществе?
Мировое сообщество не занимается такими вещами, как химическое оружие, которое применяют боевики. Мировое сообщество занимается провокациями, в которых можно обвинить Асада, а в обстреле Алеппо Асада никак нельзя обвинить. То есть ребятам попала в руки вся та дрянь, которая им нужна была для других целей, они не выдержали. Ну, там же разные люди с разными эмоциональными всплесками, и решили садануть по Алеппо. И не никто, ни одна зараза, ни в организации о запрещении химоружия, ни в какой другой, ни в международных, ни в национальных слова не сказал.
Удивительные люди.
А что удивительные люди? Понятно, что Асада надо свергать все равно. Понятно, что с нами они говорят об этом похитрее, чем раньше. Раньше они были уверены, что мы проглотим все на свете, потому что они же очень крутые. А страна тут региональная, в клочья раздерганная экономика у нее, и она никакой войны не выдержит. Теперь выясняется, что страна эту войну выиграла, при этом под санкциями ее экономика как-то не то что не раздернута, но еще с изумлением выяснено, что у нее сельское хозяйство куда-то поперло в страшных муках импортеров контрабандой протащить чего-нибудь сюда. И много чего другое происходит, и мы уже и по молоку, и по зерну, и по птице, и почему-то только умудрились подняться довольно высоко, а по зерну уже и американцев обогнали. Опять потому, что ну засуха, должно было все упасть, не упало. И в этом плане с нами начали разговаривать, говорит, мы, говорит, на любые ваши согласные предложения. Вы только скажите, что вы после Асада и без Асада в Сирии хотите? То есть ребята решили, что здесь, ну ладно, не такие слабые, ну, может, они идиоты, как в 90-е были. Вы только нам скажите, ну, что вам этот Асад? А прекрасно понимая, что как только Асада не будет, он, во-первых, символ сопротивления Сирии. Он может нравиться, не нравиться, с ним тяжело. Он не слушает совета, у него вечно окружение морочит голову ему, и семейные кланы дерутся еще и между собой, и Оловицкие, как его. Это все понятно, мы на Востоке. Опять же, там никто тебе не упустит момента на шею сесть и ножки свесить. Старый принцип арабского Востока, русские пришли, уратель, пускай за нас воюют, прям работает. Там, кроме генерала Сухела, который был полковником, из-за этого все паркетные генералы Асада ненавидели, потому что, ну, из кровной мести. Он набрал свой личный отряд и воевал, как вот положено было воевать, как положено не по их принципам, а по нашим принципам. Что удивило дико, надо сказать, всех наших военных, потому что они-то привыкли...
К другому, да.
Мы привыкли к старой асадовской папиной армии и не ожидали, что там такое, и вот один найдется командир, который может. Как они из-под Пальмиры драпали уже, когда Пальмиру отбили это наши, было, и они взяли и бросили фронт и сбежали. И 200 наших военспецов там отбивались.
Да, держали несколько часов, да.
Какие несколько часов? Двое суток они держали. Против 5000 человек. 200 да? человек. Русские всех национальностей. Вот да. здесь и все. И при этом умудрились еще 2000 там с вертолетчиками вместе перемолотить, и не погиб ни один. Да, раненые были, но ни один не погиб. Сирийцы так не умеют. Джихад-мобиль повергает их
в панику, да.
в состояние непрерывного бега. Наши сидят и до момента, пока они не подобьют этот же, наши звереют. Вот это просто видно. На них прет машина со взрывчаткой. Сирийцу бросает фронт. Наши уничтожают эту машину со взрывчаткой до последнего сидя. Вот, ну, что с ними делать? В этом плане война, конечно, сломалась, и сценарий порушен. А хочется же, ну, как? Асада не будет. Здравствуй, база в Хмеймим, база в Тартусе и вообще Восточное Средиземноморье. Я уж не говорю о том, как это на имидже сказывается, потому что наша жесткая политика относительно Сирии очень сильно подняло имидж России и в Африке, и в арабском мире, и где угодно, и с Египтом, потому что Ас-Сиси-то помнит и не забывает, как его собирались арестовывать.
Я тебе могу сказать, что я в субботу был в Египте, как раз беседовал с президентом Египта Ас-Сиси, и он никаких иллюзий не испытывает.
У Абдель-Фаттаха все к американцам хорошо, он помнит Обаму.
Мало того, что... Он же учился в Америке, учился в Британии. И когда я спросил у его помощников, кстати, тоже все генералы, может быть, имеет смысл там, во время беседы также поговорить неофициально, имеется в виду, на английском, чтобы без переводчика, он сказал, нет, он язык знает, но предпочитает его не использовать. Не хочет говорить на
английском. Очень вылечился. Очень вылечился на Мухаммеде Мурсе, на братьях мусульман.
Вот о всем, что было, и о Тахрире, и о последствиях, и о том, кто друг, кто враг. И, конечно, его отношение к России лично к Путину – это отдельная большая тема.
Понимаешь, в чем дело? Есть простая, очень простая норма, которую мы долго держали. А потом в начале наших перестроечных годов решили, что это все не нужно. А давайте мы от всего этого откажемся, все сдадим и плюнем на это все. Это воспринимается, во-первых, как то, что ты слаб, во-вторых, как то, что тебе нельзя верить, и в-третьих, как то, что ну, тебя завтра не будет. Ну, ты же отказываешься от своего, ну, значит, тебя завтра съедят. Мы этого, может, и не понимали, но каждую твою передачу, у тебя есть какой-нибудь... Замечательный человек. Вот то Боря Надеждин, жертва страстей твоих, то ну, еще какой-нибудь
обязательно,
представитель.
Обязательно, потому что иначе же люди не верят, что такая точка зрения и есть.
Эти люди честные. Они совершенно честные и искренне говорят то, что думали. И они тогда делали то, что сейчас говорят. И результат этого катастрофичен. И объяснить этого им невозможно. Ты можешь до Морковкина заговения говорить о том, что... Где граница бывшего СССР, где система взаимодействия? Никто не говорит, что это было белое и пушистое, что оно не далось жуткой грязью и кровью, что миллионы и десятки миллионов погибли, пока все это не установилось. Но если ты этого добился, какого черта ты это берешь и бросаешь в мусор? Ответа нет.
Ответа они не могут дать.
Ответ они дать тебе не только не могут, но и не хотят. Это как с приватизацией. Я с интересом посмотрел сейчас биографию очень многих людей. Для себя с изумлением выяснил, насколько жестко выступал Чубайс против ваучерной приватизации. А потом, когда понадобилось, он ее провел именно ее мгновенно и не думая ни о чем.
Но... Все же эксперты, все консультанты западные, тогда они все это... Питерская команда, они тогда увлекались британским опытом приватизации. Они рассматривали очень внимательно, потому что Британия же за несколько лет до этого проходила. Ну, конечно, не соответствующая таким размерам, но тем не менее приватизации. И как быстро они забыли мнение своих учителей. Ну, а то, что он говорил об американских экономистах, хорошо известно, мы это публично помним, как он... Объяснял, в чем суть истинной приватизации. Раздать собственность, чтобы заколотить гвоздь в крышку гроба коммунизма.
Да, это все правильно. Для этого и работали. И я думаю, что и не только... Ну, всякий вопрос о власти есть вопрос о собственности.
Конечно.
Одно меня только изумляет. Как получилось так точно и так... Удивительно, избирательно, конечно, случайно, но упаси Господь верить в то, что это не так, что вся основная собственность по нефти, по каким-то высокоценным активам ушла приятелям. Причем за бесплатно. Я не понимаю, как они умудрились так это провести, но это так.
Мимо проходили случайно.
Так случайно оказалось,
близкие, да.
Что самыми эффективными собственниками, причем все слова, что частная собственность, это ужасно эффективно. Это все правильно.
Нет.
Что, не, правильно.
Извините, давайте напомним им их
мелкий бизнес,
любимцы Ликванью, к которым подошли и сказали, а давайте приватизируем сингапурские авиалинии.
Вот.
На что Ликванью сказал, а это же самая эффективная авиакомпания в мире. Он говорит, да, он говорит, а тогда зачем?
Не-не, все зависит от того, где и какая собственность. Частная собственность в мелком, среднем бизнесе,
пожалуйста,
безусловно, самая эффективная. Тот и у нас процвел мелкий и средний бизнес. Я вижу, как он процветал с самого начала того, когда я сам был мелким и средним бизнесом. И главная была задача уйти либо от бандитов, либо от власти, которая ничем от этих бандитов не отличалась.
Поэтому, помнишь, как называли? Была черная крыша и красная крыша.
Да что говорить. Более того, это было видно невооруженным глазом. Я прекрасно понимаю, что собственность бывает эффективна, и ты по Италии это видишь, например, кооперативно. И она действительно бывает очень эффективна, в том числе в сельском хозяйстве. Угу. А бывают частные фермеры,
конечно. Ну,
а бывают мегакорпорации. Все зависит от того, как у тебя это устроено. Бразилия у тебя или ЮАР, Канада или Британия, Германия или Италия. Все это есть. Но у нас-то это все как было. А? И мы видим, как это было, в том числе по уничтожению фермеров в Кущевке. За что товарищи Цапки, которые в любой другой стране мира были.
Да расстреляли бы их, сволочи.
Ну, правильно, а у нас?
У нас крабы жрется повес.
У нас
и икру.
Недавно была очень хорошая информация, которая меня порадовала. Вчера сообщили, что в Беларуси, единственной стране Европы, где де-факто сохранена и применяется смертная казнь.
Как с черными риэлторами поступили?
Казнили двух черных риэлторов методом расстрел. Напоминаю, что эти люди убили 6 человек. Они 12, и они не сжигали заживо детей. И тем не менее, батька там... правильно оставил то, что народу нужно. Не Брюсселю для того, чтобы его законы доминировали над твоими национальными, не весь почему. Потому что какая-то зараза хочет чувствовать себя комфортно, приезжая за государственные деньги на заседание какого-нибудь правительства. В нашем случае... даже и непонятно, чего мы забыли в Парламентской ассамблее Совета Европы вообще.
Я миллион раз говорю, зачем мы в этой структуре? Что это дает, кроме, как ты правильно говоришь, туризма делового?
Нет, туризм за государственный счет.
Зачем это?
То есть за счет налогоплательщика. Опять же, хочется чувствовать себя комфортно, может перемолвиться словом, визу там получить или гражданство какой-нибудь европейской страны для детей. Я не прав?
Да, но я думаю, что на этом основании им не дадут.
Ну, раньше...
Слова не хватит.
Слушай, 90-е годы мечты были какие? Мы интегрируемся в Европу. Наш путь в Европу, Нам, я помню, Мадлен Олбрайт нам все мозги пропилила, что надо заканчивать с этим безобразием в Чечне, отпустить на свободу гордых повстанцев, перестать вообще заморачиваться, поделить территорию и всем этим территориям потом в Европу. Ну, я же этого не помню.
Конечно,
Бжезинский с его дурацким слоганом насчет безопасности от Лиссабона до Владивостока. Не мызьем так, Катя, не заманить тебя по-демократически. Так давайте по-республикански. Только не, он не сказал от Лиссабона до Владивостока. Может, это будет через американский континент? Чего? То есть на Владивостоке все это на пороге и остановится? Ну, как-то так.
Но это же неприятный вопрос, который задаешь всем этим деятелям из первого правительства. Ну, из первых лет российского правительства. А они сейчас все где?
Ну, где?
И такой же вопрос. Ну, и много из них ушло бедными. Вот я помню, академик Абалкин, когда он пришел во власть, он пришел в кожаные куртки из двухкомнатной хрущобы и ушел из правительства в такой же кожаной куртке, в такую же хрущобу.
Ну, а Примаков в костюме, с галстуком.
Ну, Евгений Максимович, конечно, легенда.
Он в кожаных куртках.
Ну, да.
Не ходил, только в командировках. Понимаешь, в чем дело? Это старое поколение. Точно так же, как и где его дети и внуки? В Швейцарии.
Ну,
сидят на виллах.
Ну, дети...
ну, я знаю просто и дочку...
Достаточно включить телевизор, да, и сразу увидишь...
Ну, так уж получается. Внука. Нет, ну, да, Женю мы видим в телевизоре, а я знаю еще и его дочь замечательным образом. И как-то вот она вот врачом работала, работает, и ничего. И то же самое с... его супругой последней. Не, ну это бесполезно говорить. Откуда миллиарды, Дуся? И ты сразу вспоминаешь книжку «Большая пайка» Юлия Дубова. И там можно много интересного просмотреть. И даже и не жалко, если бы ребята толком работали не на то, чтобы разорвать в кусочки сложные достаточно схемы, по которым экономика была устроена, она была сложная. Она была гораздо сложнее, чем та примитивизация, которую мы потом получили, такая тупенькая. Не случайно. Ну и взять и раздербанить, а что не надо, то и продать. На застройку или еще. И помнишь проблему Пикалева?
Конечно.
И лично Путин, который
ручку вернить.
Развязать этот узел. Да. А проблема была простая. Экономически эффективная в сложной комбинации штука бессмысленна, когда из нее вынимают, раздербанивая куски.
Ну, естественно.
Ну, потому что ты берешь ракету, один оторвал от ракеты стабилизатор, да. Второй оторвал кусок дюзы, третий оторвал, вынес какой-нибудь пульт отдельно с оборванными проводами. И чего толку-то оно кому нужно? Да никому не нужно. А, ну раз никому не нужно, давай на помойку. Класс. Но сейчас у нас Лора Стадницкая, новости будут, а потом продолжим.
Лора может.
И контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Вот так вот, Яныч.
А вот что ты вот. В конце
Кстати,
концов?
Давайте сейчас людям вопрос зададим из тех, которые... 5533 Т1. Вы там готовы, да, с Настей? Нам помогает Рита и Настя. 5533 Т1. Сталкивался с бандитами в 90-х. Помню эту тему. 5533 Т2. Не сталкивался. 5533 Т3. А я тогда не жил.
А вот у нас другая совершенно тема. С нами бандиты сталкивались в 90-е.
Естественно.
Это было им абсолютно неинтересно. Не, ну ты Рыжего моего помнишь?
Ну, конечно.
Сергей Леонидович.
Герой всех войн.
Просто очень трогательно с его вот рассказом Рыжик, который про него Веллер написал,
да.
Миша. И он очень обиделся. Мы долго Веллера от него спасали, а потом все-таки...
А на что он обиделся?
Ну, сидели за водкой они, а я там с интересом наблюдал, как человек травит байки. Он же ему не давал разрешения рассказывать. А тут этот, понимаешь, писатель, сложно замаскировав и вместо Арье Левина, описав в качестве первого посла израильского у нас генерала Бортова, ну, так вот бывает, да, взял и написал. Нехорошо. Нехорошо. Тем более он ему много чего рассказывал по тем объектам.
Которые не надо было бы светить.
Нет, которые еще 25 лет не кончились. Mm. А у Сережи у него так было. Вот он 25 лет, он тебе что-то рассказывает. А все остальное, зараза, молчит. Потому что это было ужасно обидно. Потому что ну вот про ситуацию в 73-м году рассказывает, а про, например, приключения в Сомали, в Намибии или в Анголе молчит.
Но
не говоря уже
об
Афганистане.
Да?
Ну да, спецназ групп, причем такой взрослый.
Да.
Там майор Сергей, это было, конечно, не дай бог. Веселый такой, господи, замечательный совершенно боец всех на свете боевых искусств с его корейской женой и китайским учителем, дедушкой Лю. Ну, как есть. Вот бандитам было очень забавно к нам приходить, потому что их встречали с таким счастьем в глазах. У нас, причем ребята, которые охраняли офис тогда, я помню Андрюшу нашего одного, который до сих пор уже на пенсии нас работает. А он тогда банды всякие брал там, денег-то им в милиции как-то плохо платили. Банды эти всячески его убить пытались. Один раз он там к нам пришел с топором, рубленной головой, попросил, стесняясь, кипу, еврейскую ритуальную шапочку,
ну, да,
которую у меня, ну, кто, не все, кто нас слушает, знает, будучи человеком абсолютно русским. Я так, ему топором по башке дали, и как-то порубить ее не удалось, там крепкий череп, но шрам был тяжелый. И у него только что родился ребеночек, который уже вполне взрослый теперь человек, а ребеночек боялся папы с вот такой головой, и он кипу надевал, потому что жарко было во всем остальном, и аккуратно шрам она как раз закрывала. То есть любимое было развлечение гранатой. И вот он пришел в офис на полном серьезе, первый токи-токи нам сданный московской еще советской властью, за бешеные деньги в общежитии, где с потолка и с поломанной канализационной трубы капало, чего капало. И мы, естественно, проложили тогда из металла, хорошую нержавейку взяли, проложили, сделали фальшпотолок, чтобы оно нам на голову не капало, а стекало в подвал. и даже несколько лет там жили. Посмотрел человек, говорит, о, стеночка, вот за эту стеночку я уходить и буду, когда дверь будут вышибать. Мы ему говорим, а вот в смысле? Ну, говорит, когда бандиты-то дверь будут вышибать, я за стенку нырну и гранатку в них кину. И нормально. Причем это вот... Он действительно так жил, потому что он понимал, что банды-то какие. Он уходил, он квартиру на растяжку ставил, минировал. Жену приучил кандидата наук растяжки эти снимать, обратно ставить, потому что ему же обещали.
Знаешь, это напоминает классическую добрую фразу, когда Николаю Валуеву становилось грустно, он брал микрокредит и ждал коллекторов.
Да-да-да-да-да. Понимаешь, демократия... Вещь замечательная. Боря просто, видимо, плохо. Борис Борисович, я имею в виду уже не Березовского, а Надеждина, опять же, помнит, как оно было. А может, оно как-то...
А ЧБС просто все не помнит. 553-3-1, если в 90-е вы видели бандитов, сталкивались с бандитами. 553-3-2, да не было ничего такого, не сталкивался, все это сказки. 553-3-3, не знаю, родился позже.
Я не знаю, как насчет сказок. Это нормально. Не было у тебя денег в стране. Появились. Не было у тебя в стране того беспредела, который потом пошел и во многих местах еще до сих пор и идет, и его до сих пор не выковыривают. Появился, потому что сложная система ввалилась, куча людей из разных спец и прочих подразделений, или только что пришедших из Афганистана, остались без своего государства, ну, без какой-то помощи, без ничего. А потом еще поперла Чечня. И вот тут пошел такой поток оружия.
Это правда.
А параллельно, как у нас там было с ЗГВ, западную группу войск, куда выкинули? В чисто поле.
Да.
Господа патриотические генералы, которые долго потом ругали, что не они власть. Только их, когда начинаешь задавать вопросы, где деньги, которые были выделены, да хотя бы теми же немцами, на все, что по дури своей, я вежливее сказать не могу, согласовал Горбачев, чего они и в страшном сне не снились. Ну, в конце концов, вывели же мы войска, не американцы же вывели войска. Американцы не идиоты, они там и сейчас стоят, везде, в том числе и на наших бывших объектах. И вот попёр народ, как мог промышлять, кормиться надо, и всех кормить. Лихие времена. На самом деле фильмы «Брат» и «Брат 2», они, конечно, утрированы. Бодров очень хорошо выглядит, но таких бандитов я точно не помню. А Атарик Вантришвили помню. Очень хорошо помню.
И брата его.
И многих на самом деле помню. Просто людей, которые стали миллионерами. Людей, которые стали миллиардерами, помню, прекрасно. Только с автоматчиками ходили. Помню эти квартиры у друзей в подъезде. Вот заселяется авторитетный предприниматель. Ну, это такое обозначение бандита. И его начинают сечь во дворе его охрана автоматчики. Либо те автоматчики, которые его положить собираются. А знаменитые пирамиды. Хапер инвест, властелина. Я про МММ даже не говорю. Причем, ну, я жил на Нагатинской улице в эти 90-е годы. А там с одного угла Нагатинской, выходящей на Варшавку, Брынцалов Фауферейн. Ну, Брынцалов тот, который прихватил завод фармацевтический. Со всеми этими самолетами девушек во Францию. Медовое маточное молочко и прочие вот удивительные вещи, на которых зарабатывали. А с другой, напротив, Мавроди. Мавроди. И ты каждый день выходишь и видишь эту самую МММ в чистом виде.
А у меня, знаешь, во дворе мы снимали офис и заводской цех у завода «Экран» на Пятницкой улице. И у меня во дворе... регулярно толпилось дикое количество людей, в соседнем дворе, там был Тибет.
Контора, ага, которая, была да. такая контора.
И когда ко мне там приходили там наши сотрудники, говорили, а может быть, я им сказал, вот под страхом увольнения. Если вы хотя бы пальцем к этому прикоснетесь, под страхом увольнения. И потом, когда они рухнули, и куча людей стояла там же уже,
ну,
требуя,
да, верните наши деньги.
Спасибо большое.
Нет, у меня было предложение эксклюзивное только нам, по МММ. Вот это особо, ну, вечно же эксклюзивное предложение, когда тебе дают, это значит, тебя сейчас нагреют прям... Я сейчас порадовался, когда все же воскресает, но ничего не умирает, только на новом уровне. Сейчас, учитывая компьютеризацию, воскрес биткоин и прочие темы с криптовалютами. Аферы аферы, и мы даже рассказывали слушателям, почему аферы, вытаскивал я свою Володю Долгановского. Потому что как только ты не понимаешь, на чем это зарабатывает деньги, тебе... Ну, рассказывают много слов про то, что это процесс компьютерный, математически обоснован. Все правильно, он компьютерный, математически обоснован. То есть даже в казино можно математически обосновать, почему ты никогда не выиграешь у них в эту рулетку. И огромная толпа народу не выиграет. И на этом все существуют казино по всему миру. Гораздо менее вредные, чем криптовалюты. Я даже не говорю о том, что сейчас с дуру пошедший на это в надежде быстро заработать, сложные графики, да, вот алгоритмы, как ты это поймаешь. Это сильно в умные люди. Электричество сколько жрет? Тут люди миллионы рублей начали вдруг должны быть за электричество.
Но они же у себя ферму открывали.
Да.
Они же генерить пытались.
Не, ну меня очень порадовало, и крупные банкиры наши некоторые на это запали. А я представляю, сколько сейчас банков на этом разорится.
Но некоторые страны на этом
запали. И куда делось?
Слушай, по-моему, даже Бузова собиралась открывать свою...
Бузову не жалко, она не банкир.
Один Буз.
Нет, ну мода.
Или кто-то из них.
Ну, не, Бузова, могу Бузова.
Ошибаться, да?
Знаешь, там, где дом 2, там мне не жалко. Потому что, ну, извини, этот зоопарк для людей, честно говоря, то есть позвоночные, но явно, да, лучше
бандиты
бы без.
Бандиты тогда, цепки и Кущевка сегодня кое-где еще пишут.
Конечно.
Ну, бесспорно, это рассказываю, но тогда это было, во-первых, поголовное, а затем, я вам так скажу, ну, не сравнивая, ну, тогда-то, в общем-то, вежливо говоря, были бандиты покруче в 90-е.
Ты знаешь...
Шапки, конечно, нервно курят.
У меня все-таки...
Хотя и те, конечно, пробы ставить негде,
а
мерзавцы кончены.
А просто закончился...
Материал
закончился
людской.
По советским временам слой тех, кого были какие-то правила. Ну, там, не убивать
да,
врачей, не
нет,
убивать
это...
артистов, не грабить, там, не убивать женщин, детей. Там, ну, вот беспредельщики
да нет,
поперли.
Ну, конечно, это еще
вот
90-е.
Вот совковые ребята, они же беспредельщики.
Абсолютно, конечно.
Ты что, живем спалить ребенка? Это в старой зоне? Ты
нет,
сколько проживешь?
Нисколько.
Нисколько.
Слушай,
а ты не будешь кушать деликатес, там, гулять по пасеке?
Не-не-не.
И больше того, скажу я тебе, не найдется... Не найдется общественный деятель, как
который
дама
защищать.
Дальнего Востока, который назовет тебя меценатом.
И потомственным фермером.
Ну, что делать с этой...
Дамой?
Дамой. Ну, я понимаю, ее оттуда наладили, но она же очень искренняя была. То есть денег ей дали,
и сразу
стал искренней. И человек стал меценатом.
553-3-Т1, если вы помните те годы и сталкивались с бандитами, 553-3-Т2 не помните, 55 и не сталкивались, 553-3-Т3 слишком молоды, тогда не жили.
Дык, да.
Меня... Ну, ты знаешь, для меня, кстати, вот серьезно, если говорить, бандиты 90-х ничем не отличаются от Чубайса. Вот для меня Чубайса абсолютно с теми людьми ассоциируется. Вот он... Его подельники как раз привели к такому росту бандитизма в стране. Это, ну, это их прямая вина.
Ну, что я тебе могу сказать на эту твою циничную попытку оболгать главу госкорпорации, человека кристального, честности невероятной.
Верного ученика Егора Гайдара, продолжателя его дела.
Соратника, скорее.
Либерала истинного.
Да. Ну и смотри, по Анатолию Борисовичу ни разу не приходила оперативная информация, а вот по многим его...
Ты имеешь в виду 90-е?
И сейчас тоже.
Ну как не приходила генеральная прокуратура?
Не, я не про...
успела перехватить.
Про близость к бандитам.
А, это...
Не-не-не, про конкретные связи с бандитами. Но по 90-м, по целому ряду министров и по целому ряду более крупных ребят в правительстве, до вице-премьеров включительно, именно тех 90-х, которые не пропали и занимают достаточно крупные государственные посты в госкорпорациях и сегодня. Я вот когда... Люди милые, симпатичные, кстати, очень интеллигентные. Борис Борисович всех наверняка знает и помнит. Когда спрашиваешь, ну, как-то иногда же заговариваешь, в Российском еврейском конгрессе-то у нас братья-олигархи в большом количестве были, и ребята иногда какие-то вещи рассказывали. Я как-то вопрос задал по одному товарищу, который вот у нас проходил мимо, но очень сильно уклонялся от благотворительной деятельности. На меня посмотрели, как на дурака, и сказали: да брось ты, не даст. Я говорю: а что, вроде как он, да, слова такие, говорит правильные, в том числе с экрана. Я говорю: ты брось это. Человек, конечно, слова говорит правильные, очень воспитан, интеллигентен, только как начинаешь что-нибудь там с ним пытаться сделать, и отовсюду, из каждого угла бандиты вылезают. Причем такие бандиты, с которыми работать, ну, не надо. Знаешь, бандиты же разные бандиты.
Конечно, да.
Кто-то на свечку толстую в храм сдаст, или там денежку, бывало, на вдов-сирот, бывало, видел. А кто-то жлоб жлобом.
Да, помнишь, святые колокола от братвы.
Да, только это.
Не был только такой анекдот. Колокола. Сниму квартиру в вашем доме, чистоту и порядок в районе гарантирую. А я помню, да, как у меня знакомый кровельщик был. Вот он реально кровельщик, чинил крыши. И он мне говорит: ну, ужас. Представляешь, дал, ну, денег жалко всегда, да? Поэтому дал объявление. Крыша и номер телефона.
Так.
Он говорит: сколько людей позвонило, хоть бы один заинтересовался кровлей.
Ну, понимаешь, в чем дело? Тут ведь как? Объявления тогда давались любые. Я до сих пор помню, как на РТСБ мы поставили на продажу от имени КАТЭПа, Казахатомэнергопрома, Язиков тогда командовал, весь их желтый кек, который у них был. То есть пирог урановый. Ну, смешно, но мы по металлургии, по институту стали сплава, были все знакомы. А союза нет, куда девать свою фигню урановую, они не понимают. А тут мы под боком, которые им помогали поставлять из России оборудование, трубы. Они нам говорят: ребят, можете продать, у вас, говорят, биржа есть, товарно-сырьевые, вот какая-то Алиса там. А мы только-только на РТСБ, мы поставили. Ну, поставили, через два дня пришли ФСБшники.
Ну, естественно.
Мы им бумагу.
Странно, что долго.
Ну, понимаешь, да? Мы им даем бумагу официальную. Вот, желтый кек, Казахатомэнергопром. Все, нас просят продать, что вы хотите, ребята. Бывшая Советская Республика. Вот мы все металлурги, у нас он не лежит. Он сертифицированный, все правильно. И говорят: ради всего святого, снимите, пожалуйста, хотя бы это. Ну, поимейте совесть. Ну, все, конечно, бывает. Тогда же были песни: кто красная ртуть несуществующая, то оксид скандия, помнишь?
Да.
А оксид скандия у меня в сейфе лежал. Оксид скандия делали именно в двух точках в Казахстане. Ну, там быстро прекратили. И у нас в Лермонтове, на Северном Кавказе, мужики слышат: оксид скандия – это супер просто дорогая и всем нужная вещь. А мы там разное делали. Ну, вот для буранов, в частности, там эти плитки посадочные делали. И оксид скандия просто лежал. 10 тысяч лет нафиг не нужно, потому что потребление оксида скандия, ну, никакое. Это как космит, там микродозами. Нам везут там пару кило этого оксида скандия. Мы кладем его в сейф и объявляем, что есть. К нам сбегается пол Москвы за оксидом скандия. Не верят. Мы даем сертификаты, качество. Причем все надувают щеки, ничего в этом не понимаю, все перекупщики. И срочно уходят. Да, это безумно просто. Вот сейчас. Ни один не вернулся. Ну, они, видимо, шли цепочками друг за другом, представляя себе тему, что сейчас они все разбогатеют, повышая цены безумно. И вдруг затык возник. настоящий кусок оксида сканди со всеми сертификатами. Полежал он, полежал пару лет, плюнули, увезли обратно на завод, ну никому не нужен. Всем нужен, но никому. И везли тогда, что хочешь, и железу кабарги, и мускусные железы бобра. Где-то до сих пор какое-то круглое, напоминающее дурно пахнущее птичье яйцо лежит у меня из Воронежа, это самая мускусная железа бобра. Говорят, всем парфюмерам необходимо. Ни один парфюмер до сих пор не пришел. Да. Под 30 лет уже прошло. И в результате пришлось заниматься все теми же трубами, все той же металлургией и всем остальным. А ты мне скажи, пожалуйста, хоть что ответили там, дадут нам?
Сейчас нам принесут.
Что там с бандитами? Потому что меня прям ностальгия пробила по твоему вопросу. Собирались-то говорить, на самом деле, о чем угодно. Ну, об арабах и Америке, и о мексиканцах,
ну, вот
и американцах.
Ты с 2 до 5 сможешь развить эту тему.
Два пожилых ностальгирующих мужика. Вот, а? А ведь весело было. И, кстати, гораздо лучше, чем сейчас. Знаешь, чем?
Молодые были.
О! Мне тогда 30 лет было.
Рассказывал священник. Он молодой, в 90-е служил в Люберцах. Семья его жила на территории храма. По ночам на соседнем пустыре стрельба, разборки, а утром все эти разборщики шли на исповедь. На вопрос, а что это ночью было, следовал ответ. А вот в это, батя, ты не лезь.
Ну, что было, что было. Да. И эти люди рассказывают нам, что они заложили основы демократии. Ура!
Конечно.
Да.
Я ж вчера просто, я давно так не смеялся. Оказывается, Чубайс талантливый составитель юмористических текстов. Он, когда восхвалял свои либеральные взгляды, это просто, ну, ты знаешь, ну, очень смешно. Итак, сталкивались ли с бандитами в 90-е? 77%. Звонивших сотовых телефонов сказали «да», 19% «нет», 4% в это время еще не жило. На смс-портал 75,6% сказали «да», 18,9% сказали «нет» и 5,5% в это время еще не жили.
Ну, к вопросу о статистике. Понимаешь, да? Что должно было быть, если у тебя такое количество респондентов отвечает «да»?
Конечно, кошмар.
А не, ну 19% там не столкнулись.
Слава
Им повезло
Богу.
Очень сильно.
Слава Богу.
А могли и столкнуться.
Смешной вопрос пришли отцы. Скажите, а почему вы не в правительстве? Да не хотим. Да, то есть как-то это...
А смысл?
Да, смысл, да. 553-300, это телефон вам понадобится уже для общения с нашими коллегами. С 2 до 5 Евгений Янович продолжит. 19 Анна Борисовна, 23:15 на телеканале «Россия», «Мои гости» и я.
«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.